программа «Цена победы».
Добрый вечер, добрый вечер. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Я Владимир Рыжков. В эфире, как обычно в это время, программа «Цена победы». И сегодня мы поговорим, на мой взгляд, на исключительно интересную тему. Я очень рад представить своего старого друга и гостя сегодняшнего эфира Александра Шаравина, директора Института политического и военного анализа, доктора технических наук. И поговорим мы сегодня о картах, но не об игральных картах, в которые, значит, люди играют, а мы поговорим о военных картах. И вот первый вопрос у меня к Александру Шаравину будет как раз... Во-первых, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр Шаравин. Первый вопрос, который у меня будет, два слова, несколько слов расскажите, Александр, о своем отце, который, как я понимаю, в годы войны прошел даже две войны, да, финскую, Великую Отечественную, прошел именно как военный картограф.
Расскажите. Да, ему было бы, конечно, сегодня уже гораздо более 100 лет. Но он прошел две войны, финскую и отечественную. Отечественную с 22 июня 41 года, от звонка до звонка. Службу начинал артиллеристом, но, в принципе, потом закончил топографическое училище и топографом, собственно, эти две войны и прошел. И поэтому...
А можно ли сказать, что вот военные топографы, люди, которые работали с картами, они тоже были на передовой? Или все-таки это...
Безусловно.
Вот два слова об этом.
Потому что существует роль? Такое мнение, что топограф сидит где-то в штабе и выдает...
Под землёй,
карты,
в бункере,
да, раздает карты, и все на этом заканчивается. На самом деле, для того, чтобы эти карты раздать, их надо было обновить, их надо было привести в соответствие с тем, что есть сегодня на местности, а для этого надо было выйти на передовую. А зачастую надо было вести соединение части, и топограф именно в роли колонновожатого действовал. Ведь они когда-то так и назывались колонновожатыми. И если кто-то думает, что сегодня уже топограф тоже должен только сидеть и что-то там раздавать, то это, конечно, большая ошибка.
На самом деле они очень часто были на линии огня и даже перед линией фронта.
Ну,
да?
У меня отцу даже во время войны доводилось командовать батальоном стрелковым, находясь на передовой. Командир батальона убит, он майор, ему приходилось...
Соответственно, он как офицер,
конечно,
брал командование.
Конечно, брал на себя управление и все. Тем более ему это было легче делать, потому что он и ротой командовал до этого, и в артиллерии служил. То есть, в принципе, была у него такая возможность уйти вообще в общевойсковые командиры, но он вернулся на свою линию профессионально.
Ну, то есть, получается, Александр, что у вас династия?
Ну, в принципе, да, потому что у меня были, конечно, сомнения, идти ли мне в топографы или нет, но как-то вот в 17 лет, опираясь на те рассказы, которые слышал от отца, и воспоминания его друзей, я решил себя попробовать военных топографов, и, словно говоря, ну, главное, начал свою именно профессиональную деятельность как офицера именно с военной топографии. И потом я, правда, стал уже общевойсковым офицером в генеральном штабе и с красными петлицами ходил, и кандидат был военных наук по оперативному искусству, но это было потом. А сначала начинал как военный топограф. И должен сказать, что...
Это какие годы были, да,
в это, в принципе, я начал, пошел в училище в 69-м году, закончил в 73-м. В генеральном штабе я уже в период перестройки оказался, и, собственно, в начале уже новой России был в генеральном штабе. Поэтому при мне происходили все эти основные перемены. Но сегодня, мне кажется, разговор действительно должен быть очень интересен о топографическом обеспечении наших вооруженных сил в годы Великой Отечественной войны, прежде всего в начальный период войны, потому что тогда было очень сложно. Тогда этот вид обеспечения не назывался так, как сейчас.
Вот как раз у меня в этой связи, пожалуй, первый вопрос. По-моему, это очень интересно. Вот каково вообще значение карт в войне? Что для, вот в обыденном представлении война – это что? Это, прежде всего, много солдат-офицеров, да, живая сила.
Много танков, много самолетов.
Во-вторых, это техника военная, то есть танки, БТРы, грузовики, тягачи, самолеты разных типов, значит, морские там, суда и так далее. Кто-то вспомнит связь, хотя уже не с первого раза, потому что, имея огромное количество живой силы и военной техники, без связи, без средств управления, она вся не сможет работать. А вот что такое карты? Не является ли это таким, ну, не знаю, там, как вот канцелярские крысы говорят, такими бухгалтерскими амбарными книгами, в которых, в общем-то, довольно мало смысла, и без них командир, там, поглядев с пригорка, как Наполеон или Кутузов, может двинуть войска и победить? Роль карт.
Вот, кстати, по поводу Наполеона. Наполеон, кстати, был топографом главного штаба французской армии в начальный этап своей карьеры.
То есть картограф.
Да, поэтому у него была высочайшая подготовка в этой сфере.
Я не знал.
Что ему помогало, кстати, вознестись, потому что когда он с
революционными... Я почему-то думал, что он сразу как артиллерист.
Он с революционными войсками подходил зачастую к какой-либо крепости, и рассказывал своим подчиненным, куда надо им двигаться будет, где какие будут улицы, где какие будут развилки, и все думали, что он видит сквозь стены. На самом деле он просто был банальным топографом, хорошо знал
хорошо местность, разбирался.
И хорошо планы городов знал. Но это отдельная тема. Вот вернемся все-таки к главному вопросу. Дело в том, что, на мой взгляд, вообще очень важно всестороннее обеспечение боевых действий и операций. Зачастую действительно думают, ну вот есть танки и самолеты, есть генералы, которые будут командовать, и все нормально. Но вот про связь, хотя говорят, ну тоже мало. Ведь вы вдумайтесь, у немцев на каждом самолете была радиостанция, на каждом танке была радиостанция. А давайте вспомним наши фильмы, даже документальные начального периода войны. Как командовал командир танковый? Он выходил на местность и флажками указывал, куда нужно двигаться танком.
Не было радиосвязи.
А представляете, он под огнем противника должен был это делать.
Но, Александр, мы все-таки помним великий фильм Быкова «В бой идут одни старики». Там уже радиосвязь была, но это уже период наступления.
Это уже совсем другой период. 44-й, 43-й. У нас радиостанций тогда уже было много, и на самолетах были радиостанции. Но напомню, что еще в 1942 году 75% вылетов боевой авиации было без радиосвязи. Это на самом деле, это была важнейшая проблема, серьезнейшая проблема. И вот я думаю, что это очень важно на катастрофическое положение наших войск в начале войны сыграло такое катастрофическое влияние. И второе – это отсутствие топографических карт. Я вот специально приготовил…
Вот расскажите, как такое могло быть? Как Советский Союз мог оказаться в начале войны без карт?
Несколько цитат, которые просто убийственны. Вот, например, архивные документы и воспоминания ветеранов. Генерал-майор танковых войск Вольский, сообщая о событиях первых дней войны, начальнику автобронетанкового управления генерал-лейтенанту Федоренко отметил, командный состав карт не имел, что приводило к тому, что не только отдельные танки, но и целые подразделения блуждали. Или вот воспоминание очень показательное. Командир 186-й стрелковой дивизии генерал-майор Бирюков замечал, единственный экземпляр карты, который мне удалось выпросить у начальника штаба 21-го механизированного корпуса, забрал у меня командир нашего корпуса, генерал-майор Карманов. Понятно, что наладить надежное управление войсками в столь тяжелых условиях было невозможно. Вот и таких цитат можно множество найти. Достаточно генерала армии Штыменко почитать. Он рассказывает, какое тяжелое было положение с картами. Вопрос, естественно, такой. А как такое могло создаться?
Конечно.
Ведь мы к войне готовились.
Ведь у нас же есть же стереотип, даже из тех же советских фильмов предвоенного периода, что, значит, у каждого командира, у каждого офицера, от младшего до старшего, значит, на боку висит командирская сумка. Значит, он ее раскрывает. Там карта, миллиметровка подробная. И он по ней воюет. Что произошло? Что им не выдали, не напечатали.
То есть, готовились ли мы к войне? Готовились.
Да.
На самом деле, было изготовлено огромнейшее количество карт.
Огромнейшее. В том числе подробных.
Многие-многие миллионы карт, и причем очень высокого качества. А вот как получилось, что в войсках их не оказалось? Вот маленькая предыстория. Дело в том, что топографическую службу, так же, как и все вооруженные силы, не обошла участь по поводу репрессий, всевозможных там катаклизмов, связанных с 30-ми годами. Ну, до 37-го года нашей службы это и руководил комкор Максимов. Угу. Ну, все знают, по нынешнему это генерал-лейтенант. Да?
Да.
И вдруг вот в ходе этих репрессий ее возглавляет не кто-нибудь, а адъюнкт, ну, по гражданскому аспирант факультета геодезической войны инженерной академии, майор, который короткий срок перед этим был у Максимова комиссаром, Максимова в сторону, майор занимает эту должность.
В сторону, прямо скажем, расстреляли.
Ну, прямо скажем, так сказать. Другие должности в службе, например, начальником училища, тоже аспирант становится.
Тоже майор. Тоже майор. Командира расстреляли.
Конечно, вместо комбрига. Факультет, который готовит офицеров для всей страны, тоже аспирант возглавляет. Ну и так далее. То есть майоры пришли на смену генерал-лейтенантам. Ни опыта, ни знаний, ничего у них, конечно, не было. Да, Кудрявцев к началу войны за эти три года приобрел некий опыт и стал полковником из там, майора. Но смог ли он вот охватить вот этот вот весь круг проблем, который стоял перед ним, как перед начальником службы всей Красной Армии? Конечно, нет. И вот здесь этот самый вопрос. Так ведь огромное количество карт изготавливалось. Были созданы, не знаю, неимоверные запасы карт. Новые части были организованы. Кстати, план, вот, допустим, в 1940 году был мобилизационный план принят, по которому количество топографических частей увеличилось по сравнению с МОП-планом 1939 года в два раза. Их численность больше 25 тысяч составляла. Это в основном офицерские.
То есть нельзя сказать, что руководство страны и вооруженных сил не понимало значения этой службы. Понимали?
Понимали и готовились. Но что же получилось? Как правило, ведь всегда военные выполняют то, что им дает политическое руководство, какие указания, да? И вот некой такой индульгенции для Кудрявцева Марка Карпыча, о котором я говорил, который многие годы возглавлял топографическую службу, была рабочая карта, на которой начальник генерального штаба в 1939 году, а тогда был маршал Советского Союза Шапошников Борис Михайлович, синим карандашом отметил линии, на которой должен создаваться запас топографических карт. И линии эти были таковы.
В глубину нашей... Это 39-й.
39-й год, угу. осень.
Даже уже позднее. Это уже после начала Второй мировой?
Это уже даже декабрь 39-го.
А, то есть уже наши зашли в Польшу, уже вот эта разделительная
это
линия.
Это уже декабрь 39-го.
Декабрь 39-го.
Да. И вот в этот момент была поставлена задача создавать запасы топографических карт на следующие районы. В глубину наших войск это было Мурманск, Петрозаводск, Ленинград, Минск, вниз туда Киев. И туда, к Молдавии.
То есть, от фактической границы на западе вот до этой линии.
Вот до этой линии, да. А на запад, я просто напомню, что это Берлин, это Прага, это Будапешт, это на юг Бухарест.
То есть, фронт виделся от Берлина, условно говоря, до Минска.
По крайней мере,
вот на эту глубину,
это означало, что на эти районы мы готовы были воевать, так сказать. И запасы карт были созданы.
Но, с другой стороны, мы готовы были до Минска и обороняться, правильно?
Я помню, как-то в интернете один... Да, до Минска мы готовы были обороняться. Mm-hmm. Но здесь не только об обороне идет речь. Ведь когда наступательная группировка разворачивается, на всю глубину ее карты должны быть.
Конечно. Безусловно. Сосредоточение войск.
Конечно,
расквартирование,
снабжение
техники, снабжение и так далее.
Конечно. Угу. Так вот, тут недавно как раз, я помню, в интернете видел одно обсуждение на эту тему, где один из участников этого обсуждения говорит, ну, создание карт, это еще совсем не означает, что кто-то собирался в ту
что
сторону
были такие идти. Планы?
Подождите, речь идет не о создании карт, а о создании запасов карт. Одно дело иметь карту там 10 листов, 10 экземпляров одного листа карты, 15, 100, а другое иметь несколько тысяч одного листа. Ведь дело в том, что чтобы армия была обеспечена, это совсем не значит, что 100 листов карты, то есть 100 экземпляров карты одного номенклатурного листа надо
иметь. А до какого командира доводились карты? Ну, по
плану, у каждого офицера. То есть командир взвода должен был иметь карту. И на эту полосу такое количество карт было запасено.
То есть, это сотни тысяч, миллионы экземпляров.
Это миллионы экземпляров. Это было к началу войны примерно 550 миллионов экземпляров
вот
карт.
Я сразу вот хочу уточнить. Все знают знаменитую теорию Суворова и книгу «Ледокол». Прямой вопрос, Александр, вам. Ваше мнение личное. Тут же как бы мы каждый высказываем свое мнение. То, что Шапошников в декабре 1939 года провел две фактически этих линии. То есть, на крайнем западе она проходила по Берлину, Праге, там, Будапешту, а на востоке глубина была... Минск, Киев, Мурманск на севере и так далее. Означало ли это, что Советский Союз планировал нападение, либо же это нормальная подготовка любого военного, любого генштаба, который должен видеть эту глубину при любом развитии событий?
Это, конечно, не свидетельствует о том, что Советский Союз собирался напасть первым, но что он готовился к наступлению и к... победоносному наступлению
при вплоть до
Берлина,
обстоятельствах, да?
В этом нет сомнений, потому что зачастую нужно не план обнаружить, который есть у противника в штабе, в сейфе спрятан, а просто забраться на его склад топографических карт и обнаружить, на какой район создан запас. И тогда будет понятно, куда эта часть или соединение предназначено, и что они будут делать в случае...
То есть, карты могут даже больше
момента,
рассказать,
да.
чем стратегия генштаба, да?
Вот, потому что это так быстро невозможно переделать, так сказать. Вот вдумайтесь, только в начальный период войны было потеряно где-то 200 вагонов карт. Вот практически один вагон, это где-то около миллиона, вот так, да?
200 вагонов.
200 вагонов карт было потеряно. Причем ведь это одно дело на фронтовых складах карты хранились, а еще эти неприкосновенные запасы их карт хранились в дивизиях, в полках, в батальонах. Ведь в каждом батальоне были карты, то есть для каждого офицера.
А как же так вышло, если у них хранились на дивизионном уровне, на полковом уровне, на батальонном уровне, если хранились карты, как вышло, что войска оказались без карт? Нет ли здесь противоречия?
А вот тут как раз и есть сущность самого вопроса. Дело в том, что вот если у вас есть снаряды, вы его можете везде одинаково использовать. В Берлине, в Варшаве, в Москве или в Минске.
Ну, конечно.
А карта нужна только на один конкретный район.
Конечно. И если где находится часть.
Совершенно верно. И если ты начал отступать, то тебе те карты, которые на наступление, они не нужны. Ведь войска, когда начали отступать в первые дни войны, они не хотели с собой даже брать эти карты. И для топографа была огромная проблема эти карты либо вывести, либо уничтожить. Они же очень трудно подлежат уничтожению. А тем более, когда речь идет о вагонах.
Тем более в таких объемах.
Конечно. Да. В Минске огромное количество карт на складе было потеряно, в Прибалтике, на Украине. И, в общем-то, когда говорят, что вот эти огромные запасы карт достались противнику, а в этом никакого смысла для противника не было, потому что зачем им нужны были наши карты на территорию, допустим, Польши или Германии? Им нужны были карты вглубь нашей
территории. Но до Минска все-таки были карты?
Конечно.
До Минска были карты, до Петрозаводска, до Ленинграда.
А давайте мы не забудем, через сколько дней после начала войны немцы были в Минске. Через неделю.
Очень быстро.
Через неделю, 7 дней, и все, они были уже в Минске. Поэтому тут говорить о том, что эти карты какую-то роль оказали, допустим...
То есть, по сути дела, они не пригодились ни нашим, ни немцам?
Нет, они никому не пригодились. А дело в том, что у немцев иногда спрашивают, а вот немецкие карты были лучше или хуже наших? Должен сказать, что наши карты на нашу территорию были однозначно лучше, потому что немцы свои карты делали по нашим картам. И, естественно, когда ты делаешь карту по какому-то...
То есть, они пили чай второй свежести.
Естественно. Уже. Больше того, зачастую карты они делали на основе военных карт еще периода Первой мировой войны, на основе карт корпуса военных топографов. Да, они огромные усилия приложили для того, чтобы достать современные карты, но это было сложно сделать. Они всевозможные планы городов, справочники изучали и так далее, для того, чтобы эти планы корректировать. Но в основном карты использовались старые корпуса военных топографов, и огромную роль в обновлении карт у немцев играла рфотосъемка. Они все пытались использовать, что можно для этого.
Но ведь они же не могли глубоко залетать
они
на территорию Советского Союза.
Они даже гражданские самолеты использовали, которые летали в Ленинград, в Москву.
Тайком сфотографировали.
Тайком стояла везде аэрофотосъемочная аппаратура. Любые возможности они использовали для аэрофотосъемки. Поэтому иногда наши даже военные удивлялись, почему карты точные достаточно.
Мол, откуда они знают, да?
Да, но эти направления были основными. На Ленинград, на Москву, на Киев. Вот они это максимально использовали и исправляли старые карты по аэрофотосъемке, и у них было одно только преимущество – более качественная полиграфия, печатные машины были более качественные, и бумага хорошая. И поэтому, когда два листа карты положишь рядом, то иногда казалось, что ну вот это более красочная карта немецкая, а наша менее. Ну, краска – это тоже важно, наглядность важна, но все-таки достоверность и качество вот, это
но
важнее.
Но все-таки, возвращаясь к началу войны, действительно был блицкриг, действительно немцы наступали очень быстро, действительно наши либо во многих случаях либо панически бежали, либо просто были дезориентированы и попадали в плен огромными количествами, речь шла о миллионах людей. Вот что, чем здесь не помогли карты, чем могли бы помочь карты в тот момент?
Ну, дело в том, что пока еще наши войска отступали, к примеру, до Смоленска, то худо-бедно какие-то карты были. А после Смоленска в сторону Москвы не было ничего.
Ведь это огромное расстояние.
Огромное расстояние. Дело в том, что к тому моменту...
А что, правильно я понимаю, Александр, что вообще даже не были напечатаны в необходимом количестве?
Дело в том, что не напечатаны, это однозначно. То есть запасов создано
просто
не было.
Просто не было. Вот на эту территорию да. В глубину
но
не было.
Но иногда
да?
И самих карт современных не было. Потому что были действительно карты корпуса военных топографов. Они были на всю эту европейскую часть. Но их использовать впрямую было невозможно. Во-первых, не было запасов. Во-вторых, они были еще верстовки. Двухверстовки и так далее.
Попробуй напечатай в таких объемах, в условиях...
Да и пользоваться не могли военные наши того времени
старыми
картами.
Потому что там другая была система мер.
Конечно, и поэтому неимоверный был объем работ выполнен для того, чтобы на основе вот этих старых карт создать карты для войск вот до Москвы включительно.
Получается, переводили фактически на современный язык.
Конечно.
На современную систему мер.
Да, и печатали запасы карт круглые сутки. Причем мобилизованы были все.
А где печатали?
Александровна. А начиная от фабрики Госзнака и заканчивая газетой «Правда». Причем у топографов были свои картфабрики. И в Москве вот фабрика Дунаева была легендарная такая, которой сегодня нет, кстати. Было несколько картфабрик новых в Киеве, допустим. Картчасть Прибалтики была, которые, конечно, в начале войны были уже уничтожены. Но и в глубине страны были военные картфабрики. Но задействованы были все практически.
Правильно я понимаю, что на самом деле, вот если говорить о первых месяцах войны, паническое отступление, когда прошли вот эту синюю линию, начерченную Генштабом, то подготовка и печать в достаточном количестве новых карт стала одним из приоритетов по организации обороны.
Это был приоритет номер один, причем задача была поставлена именно начальником генерального штаба вновь. На эту должность вернулся Борис Михайлович Шапошников, и он прекрасно понимал,
о чем идет речь.
О чем
и он
идет
был профессионал.
Речь. И кто должен был за это отвечать? Кстати, у Шапошникова была высочайшая топографическая подготовка. Он же заканчивал Академию Генштаба еще в царское время. А в то время топографы, вернее, офицеры все. Все офицеры имели очень высокую подготовку в этой сфере. И не случайно даже в свое время, когда топографическое училище создавалось в 1822 году, то оно и располагалось в главном штабе царской армии вот на Дворцовой площади. И, собственно говоря, многие офицеры-топографы стали большими генералами, известными, там, не знаю, как генерал от этой материи Артамонов, к примеру, да, и многие другие. То есть тогда не было такого отношения к топ-службе, как, к примеру, какой-то технической просто службе, второго сорта, потому что, в принципе, было очень много генералов, которые вышли именно из топографов, колоновожатых. И вот тут очень важный момент. Вот тот самый комкор Максимов, который до 1937 года был во главе службы, он многое сделал для того, чтобы службу превратить именно в войсковую. И сделать ее из технической, реально войсковой. То есть в частях были и транспорт при нем, транспортные подразделения созданы, реальные были солдаты, потому что до этого были, допустим, офицерские части из офицеров, а в случае выполнения ими заданий им придавались какие-то солдаты, какой-то транспорт там, и так далее.
То есть служба была усилена?
Она была качественно изменена. Вот при нем она была качественно изменена, и это уже сыграло свою роль в годы войны, потому что при нем уже появились картографические подразделения подвижные. Вот, допустим, какой был принцип обеспечения войск картами? Сверху вниз. И до войны к этому готовились. Вот генеральный штаб отправляет карты вниз там, во фронт, из фронта в армию, из армии в дивизию, из дивизии в полк, из полка в батальон. А когда война началась, оказалось, что вот эта вертикаль не работает. А почему не работает? А потому что, во-первых, ну, когда нечего выдавать, это само собой она не работает. А потом оказалось, что даже когда вот уже к концу 41-го года карты стали печататься, все равно они не доходили до конкретного конечного потребителя, то есть в батальон и полк. Стали выяснять, почему. Выяснилось, что во фронте есть топографический отдел. Как правило, в штабе фронта был топографический отдел, который по рангу возглавлял генерал. В армии был топографический отдел, который полковник возглавлял. А в дивизии оказалось, что нет никого. А в полку нет никого. И вот если карты, к примеру, до армии доходили нормально, а дальше уже некому было за это отвечать. Зачастую назначались ответственные офицеры, которые не очень-то в этом деле разбирались, из общевойсковых офицеров.
И что придумали, какой нашли выход?
Вот уже в 1942 году в начале была введена должность топографа дивизии. Вот мой отец как раз попал на такую должность в 1942 году. Угу. Он из топографической части был направлен в дивизию. В полках были назначены ответственные офицеры, но уже топограф дивизии контролировал то, что происходит. В полку,
и он, что называется, головой отвечал за то, чтобы карта была, чтобы она была в надлежащем состоянии, чтобы на всех совещаниях по планированию она применялась и так далее.
Естественно, у него было очень мало возможностей, потому что, по сути, у него был один солдат в подчинении с таким множительным станочком тех времен. А, например, у немцев в дивизии целая рота была.
Рота?
Рота была, потому что они понимали роль и значение топографического обеспечения в тот период. У немцев высочайший уровень был подготовки.
А вот как раз про немцев хочу спросить, Александр. Значит, наши просматривали глубину обороны или там подготовки, концентрации до Минска, Смоленска, условно говоря, там Ленинграда и так далее. У немцев перед Блицкригом, когда они пошли на Россию, на Советский Союз, у них до какой глубины были карты?
По Москву включительно у них было готово все.
Полностью?
Ну, точно как у нас до Берлина, так у них было до Москвы.
То есть, до Ленинграда, до Москвы, да, до Киева, у них все было готово.
Причем какие карты у нас были до Берлина включительно? У нас была карта масштаба 1/100, это 1 километр в 1 сантиметре. И мелкого масштаба карты 1/500, 1 миллионная. Иногда говорят, ну, эти же карты были до Москвы. Конечно, были. Миллионная карта была вообще на всю территорию Советского Союза, но... По миллионной карте это значит в 1 сантиметре 10 километров. Невозможно не только бой планировать, но даже операцию. Можно на стратегическом уровне, допустим, в Москве по миллионной карте следить за обстановкой на фронтах. Можно во фронте в целом.
Где какой город, да, и где, да, какая переправа.
Озирать то, что происходит. Но уже в армии эта карта не годится. Уже в армии нужна карта как минимум 200-тысячного масштаба, 2 километра в 1 сантиметре. А на направлении главных ударов или для обороны нужна карта 1/100, то есть вот 1 километр в 1 сантиметре. А уж если мы говорим о полку или батальоне, то там и говорить нечего. Он не может ничего спланировать на карте 1 миллионная или 1/500. И поэтому вот эти карты могли использоваться только для передвижения на большие расстояния, для динамических боевых действий.
А у немцев была до какой степени подробности?
У немцев примерно такой же был масштабный ряд, он немножко от нас отличался, но у них тоже была самая ходовая карта масштаба 1/100. У нас были и другие карты.
И правильно я понимаю, что у них доведено было до всех?
Естественно. У них очень четко работала вся система.
То есть, если шло подразделение, то оно было полностью обеспечено картой и знало, куда наступать, где деревня, где ров, где мост, где переправа и так далее.
Естественно. У нас таким образом войска обеспечивались уже с 1942 года. С 1942 года наши войска стали обеспечиваться картами абсолютно полностью, и не только ставка или фронты обеспечились картами, но и вплоть до батальона, роты включительно.
Я напоминаю, что у нас в эфире сегодня доктор технических наук, полковник Александр Шаравин. Мы говорим о картах времен войны. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей, потом продолжим наш разговор.
Программа «Цена победы». «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Я Владимир Рыжков. В эфире программа «Цена победы». И я рад, что сегодня у меня в гостях Александр Шаравин, директор Института политического и военного анализа, доктор технических наук. Мы сегодня говорим о картографии, о военных топографах времен Второй мировой войны. Я вот что меня заинтересовал вопрос, что ваш отец Александр, он служил и воевал во время еще Финской войны.
Да.
И вот у меня возник вопрос, а как во время зимней войны с Финляндией, как тогда обстояло дело с советскими картами? Это все ли было тогда нормально, и учтен ли был опыт зимней войны уже во время Великой Отечественной войны?
Вообще, с картами в Финскую войну было очень даже и неплохо, по одной причине. Эти территории относились к Российской империи.
И там все было промерено до каждого камушка,
да? Там измерено. И...
Знали каждое озерцо,
конечно,
да?
Конечно. Другое дело, что было построено огромное количество оборонительных сооружений с финской стороны, и их надо было нанести. Для этого изготавливались всевозможные разведывательные карты, фотосхемы и так далее. Дело в том, что вот как раз очень важный момент, мы в начале передачи заговорили о том, что зачастую думают, что вот топограф сидит где-то в тылу и там со склада выдает карты. Но вот это 25-я задача. Даже в дивизии топограф, он, как правило, сам выдачей карт не занимался. У него для этого был человек, который сидел на складе и выдавал.
Он на это время не терял.
Да. А вот топограф должен был принимать участие и в планировании боевых действий в дивизии, и в организации взаимодействия всех родов войск и служб, ну, там, если в дивизии речь идет о подразделениях и частях. И, естественно, топограф должен был проверить, насколько эти карты соответствуют.
А вот у меня по ходу дела вопрос, Александр. А топограф, он участвовал в совещаниях, где разрабатывались планы операции и принятия решений? Или это без него обходилось?
Вы
просто,
знаете,
просто давали карту и все?
На самом деле все зависит от того, как себя поставить человек.
Вот то есть все-таки личностный фактор.
Мне вот повезло в свое время беседовать с командиром дивизии, он тогда еще жив был, у которого отец был начальником службы. И этот командир дивизии очень отца хвалил и говорил, что отец очень смелый человек, очень подготовлен. Жалко, что он у меня не остался начальником штаба полка, а потом и командиром полка. Вот ушел в армию, но, говорит, очень храбрый был, и я всегда его с собой брал. Ну, это отдельная тема, потому что, в принципе, любой командир дивизии грамотный всегда при себе топографа держал. И ему некогда было зачастую заниматься, к примеру, организацией движения своих войск, там, подразделений, частей. Он для этого топографа назначал, и даже вот воспоминания есть вполне известных танкистов, я в свое время даже их записал на видео, когда командир говорил, что я, собственно, сидел в штабной машине и занимался в целом планированием марша и управлением.
То есть просто топографа направляли туда, в головную часть
войск. А топограф
войск,
сидел
и
на головной
вел,
машине,
и всю дивизию,
вместе,
да?
С разведдозором он двигался впереди, потому что его задача была не заблудиться,
знал,
грубо говоря.
Карту, да. Да.
А дело в том, что такая задача именно по навигации, как сейчас это называется, была очень важной, ну, допустим, Сталинградскую битву. Ведь там местность была без ориентиров вообще.
Степь.
Да, степь. Попробуй сориентируйся. А что было, кроме компаса и карты, на которой нет ориентиров?
Ничего.
Там ничего. А в Заполярье, допустим, вот где отец у меня как раз
белый
участвовал
снег,
в конце
поля,
войны.
И все.
Ведь вот сегодня об этом часто не думают. Он говорит, что перед вот этим 10-м, так называемым, сталинским ударом или перед самой киркинесской операцией были собраны из всей 14-й армии люди, неважно от звания и должности, кто немножко хотя бы знал топографию. Или это был землемер, или преподаватель географии, неважно кто. И неважно, какой должности и звание. Главное, что в каждой роте должен был колонновожатый. И вот отец говорит, я с ними 40 дней занимался. Причем по азимуту мы ходили по самой сложной местности. Вот именно вот там, в Заполярье. И поэтому, когда соединение части двинулись в наступление, многие из них совершали обходной маневр. И они, собственно, прошли вот,
смогли
точно выйти, не заблудиться. И вот насколько это важную роль играет в боевых действиях, так сказать, именно топографическое или тогда топографическое обеспечение. Мне кажется, иногда сегодня начальники это недооценивают. Когда проводишь учения на известном тебе полигоне, где каждая кочка известна и каждый ориентир известен, то
все выходит легко.
Все очень просто. Да. А попробуй-ка по неизвестной местности марш километров 200-300 совершить, да еще не через населенные пункты, а где-нибудь в обход.
Мне кажется, Александр, это знает даже любой водитель, потому что вот мы сейчас привыкли, все разбалованы к этим навигаторам, когда ты прокладываешь маршрут, и тебе планшет показывает, куда поворачивать и где пробка. А представьте, что нет планшета, что нет сотовой связи.
Так,
и как, и что, и куда.
Безусловно. Больше того, ведь зачастую забывают о том, что для артиллерии топографы были просто незаменимы. Дело в том, что в начальный период войны артиллерия, как правило, вела огонь, просто вот на прямую видимость.
Визуально.
Да, привязки не было топографической или топографической. По одной причине, и карт не было, и не к чему привязываться. Были там геодезические пункты, но они достаточно редкие были, и трудно к ним привязку осуществить. А ведь для артиллерии эффективность огня в значительной мере зависит от того, внезапен он или нет. Если ты начал пристрелку вести, уже противник имеет возможность спрятаться от этого огня. А чтобы застать его врасплох и точно попасть,
надо сразу попасть.
Нужно на геодезической основе подготовить этот огонь. То есть привязать и позиции, и цели определить. Координаты. Вот в конце войны у нас эта система работала безотказно, потому что и засечками целей занимались топографы, причем не только обязательно офицеры из топографической службы, но еще была артиллерийская топографическая служба. А топографическая служба Красной Армии, она в основном методическую роль выполняла. Она учила этих топографов, артиллеристов и помогала им, особенно в такие напряженные моменты. Практически все наступательные фронтовые операции осуществлялись именно при поддержке топографических подразделений и даже целых частей. Иногда по несколько топографических отрядов было задействовано для поддержки артиллерии, прежде всего. И вот здесь это важно очень понимать. И третий момент, чем занималась еще топографическая служба? Изготовлением всевозможных специальных карт и фотодокументов. То есть при планировании серьезного наступления, допустим, армейской или фронтовой операции, командир и его штаб имели возможность изучить местность не только по той карте, которая, возможно, устарела, но и по аэрофотоснимкам, из которых готовились всевозможные фотодокументы. Прежде всего, разведсхемы, на которых указывались, где рубежи у противника, где, допустим, у него артиллерия, где какие-то оборонительные узлы. То есть, уже в глубину противника мы знали, где у него что
есть. То есть, была свежайшая информация.
Конечно.
И перед наступлением.
Конечно.
На необходимую глубину командиры уже знали,
да,
весь театр, который будет.
Были, да? Специальные аэрофотопографические центры, которые уже в начале войны появились, к концу 41-42 годов уже они были. Потому что оказалось, что дешифрировать аэрофотоснимок практически никто, кроме топографов, не может. И вот в эти вот...
Естественно, привязать, где, понять, что где.
Вот именно, вот людей взяли, к примеру, с гражданки посадили, а он не знает, что делать. Ведь большинство офицеров-то из запаса у нас было. Они не только не знали, как этот автоснимок дешифрировать, они не знали, как на местности ориентироваться. Это была
то
большая...
То есть топографы были, видимо, на вес золота.
Большая беда была. Дело в том, что офицеры запаса не имели топографической подготовки, как правило, и была целая система создана подготовки. Начальники топослужбы кругов занимались не только со своими штабами, но и со штабами армии. Они их готовили, принимали у них зачеты всевозможные.
Правильно я понимаю, что вот прямо по ходу налаживалась система обучения?
Безусловно.
И десятки тысяч людей были обучены прямо в ходе войны?
Это абсолютно верно. Больше того, недостаток этой подготовки именно и приводил к жертвам, к огромным в начале войны. Ну, представьте себе, вот я цитату приводил. Целые подразделения блуждали. А что там подразделения? Дивизии блуждали. Соединения блуждали. Если у него нет карты, если
не
может...
Не знают, куда идти.
Да, даже подготовленные офицеры без карт не могут правильно привести, куда нужно, свою часть или соединение. А не секрет, что самый лучший метод постановки задачи, особенно в боевой обстановке, это нанести необходимые данные на карте и эту карту передать вниз. Нижестоящему командиру, начальнику, он сразу будет видеть, что ему нужно делать.
Все понятно.
А если у тебя даже не на чем это передать, то не к чему привязаться.
Иди туда, значит,
стреляй туда. Иди туда, не знаю куда, и делай то, не знаю что, так сказать. Это очень хорошо, так сказать.
А вот если возвращаться к началу войны, когда была исправлена ситуация? То есть, ну, я проще даже спрошу. Известно, что первое контрнаступление, мощное, успешное, было под Москвой. Уже вот к этому моменту, когда было контрнаступление, и когда немцев отбросили, уже была армия обеспечена картами?
Вот... Под Москвой ситуация уже была более-менее удовлетворительна с картами, потому что, во-первых, на некоторые районы, например, на саму Москву, на Нижний Новгород, на Ростов, были запасы карт созданы, потому что там были полигоны, расположение воинских частей и так далее.
То есть вот еще до войны были запасы
карт? До войны запас карт. Вот непосредственно Москву, там, повторюсь, Ростов, Ленинград там, и так далее. Да? А вот на полосу, допустим, от Смоленска до Москвы не было. И вот когда наши подошли уже к Москве, тут проблем вообще не было с картами. Но самое-то главное, что уже примерно месяца через два ситуация с картами стала улучшаться. В войска карты стали направляться. Но вот я говорил, что сама система снабжения еще не работала. А вот уже к 1942 году практически сбоев с обеспечением картами не было вообще.
То есть правильно я понимаю, что когда уже дело дошло до Великой Сталинградской битвы, то там уже все наши командующие, все наши части, дивизии, фронты были в полной мере обеспечены по этой местности и уже наступали, как говорится, зрячие.
Там топографическое обеспечение осуществлялось в полном объеме, не только картами. С картами было вообще замечательно. Но и всевозможными специальными картами, фотосхемами. Артиллерия вела огонь на полной гидрической основе, то есть привязана была.
Уже в Сталинграде.
Да, цели были разведаны, по которым они носили удары. И больше того, там даже были изготовлены такие макеты местности большие, на которых командующие войсками фронта со своими...
Соответствующими холмами.
Рельефами и так далее. И всей обстановкой они постоянно отрабатывали взаимодействие. Иногда говорят, ну, а зачем этот ящик с песком нужен? Дело в том, что ящик с песком, конечно, нужен не для изучения местности, для отработки взаимодействий прежде всего. Когда командующий войсками отрабатывает наступательную операцию, он собирает всех – танкистов, артиллеристов, пехоту, тыловиков и указывает им, как и где, в какой этап операции они должны действовать, где наиболее важные моменты, где они должны сообща, как говорится, объединить усилия, а где они, наоборот, как-то должны по-другому действовать. То есть вот этот макет местности, он и сегодня, кстати, имеет важное значение, именно, прежде всего, для отработки взаимодействия.
Человеку гораздо проще представить, когда он видит своими глазами, чем когда какие-то абстрактно ему говорят вещи.
Сегодня, конечно, появились цифровые карты, модели местности цифровые. У тех же американцев еще в 2003 году, в период иракской кампании, были так называемые цифровые дивизии, в котором каждая боевая машина имела трехмерную модель 3D, местности.
3D-модель?
Да. И, казалось бы, ну, это обеспечит 100% эффективность действий. Оказалось, не совсем так. Дело в том, что кроме этого еще есть много всяких нюансов, которые иногда на нет сводят твое превосходство в этой сфере. Где-то разведка не сработала, где-то информация вовремя не поступила, где-то сбои вот в этих самых цифровых моделях произошли.
Но опять-таки, воспользуюсь аналогией с современными навигаторами, постоянно бывает ситуация, когда тебя ведет навигатор, и вдруг ты упираешься в красный забор.
Конечно.
Потому что за то время, что, значит, карта не обновлялась, там уже построили дом, и теперь там уже не проедешь, и приходится объезжать.
Естественно, потому что за всем стоит человек, и который тоже может ошибаться, и плюс к этому карта действительно может превратиться в клочок бумаги, если она вовремя не будет исправлена.
Ну, вот возвращаясь к войне, Александр, когда примерно можно сказать, что мы достигли паритета с немцами? Я имею в виду и по обеспечению картами, и по доведению карт, и по точности карт, и по необходимому масштабированию. Можем ли мы сказать, что уже там к Сталинградской битве мы с ними сравнялись, и можно ли сказать, что когда-то у нас было превосходство над ними с точки зрения картографии?
Я думаю, что мы от них по качеству карт не уступали изначально, но... Да и по количеству наших солдат и офицеров в этой сфере задействованных тоже не уступали. И хотя топо служба вот в первые дни войны понесла большие потери, ну, допустим, там 75-й гвардейский отряд, он вообще половину состава потерял. Только вот отряды, которые в приграничной полосе были, потеряли около 1500 солдат и 1500 офицеров.
То есть это наиболее специалисты высочайшего класса.
Штучные специалисты.
Да, да.
Поэтому пришлось тяжко первый период войны, но я хочу сказать, что уже к 1942 году, по сути, служба работала не хуже немцев нисколько, а может быть даже и лучше. А если вот, допустим, мы будем говорить о Курской дуге,
43-й год,
то там настолько было хорошо подготовлено топографическое обеспечение вот этой операции Курской, что немцы этого просто не ожидали, ведь наша артиллерия... по сути, вела огонь по тем позициям, которые она не видела. Это было подготовлено именно в топографическом отношении. И цели, и привязка наших позиций.
Была высокая точность.
Это высокая точность. Эффективность огня артиллерийская была очень высокая. А я хочу напомнить, что вообще-то там Курская магнитная аномалия. И компасы зачастую там крутились, вертелись, как волчок.
Там без карт вообще было невозможно.
Без карт вообще невозможно было действовать. Поэтому на топографов тогда легла огромная нагрузка, но они с ней справились. И вот это был пример эффективности артиллерийского огня на полной гвардейской основе. После этого все поняли, что без этого совершенно нельзя проводить серьезные наступления, тем более артиллерийское наступление.
Правильно ли я понимаю, что вот это, что важность топографии, картографии понималась командованием? Уделялось этому огромное значение, и вот этот скачкообразный рост эффективности Советской армии, Красной армии, он во многом был связан с решением этой задачи.
Я думаю, что...
Ведь до конца войны, ведь уже считается, что с 43-го года, начиная с Курской дуги, Советская армия была сверхэффективной с точки зрения потери, с точки зрения планирования операций, проведения ударов и наступлений и так далее.
Я думаю, что вот по всей вертикали военные топографы не только... уже были в наличии, потому что до этого ведь мы говорили, что даже в дивизиях не было топографов, но они уже и приобрели достаточный опыт. Одно дело, когда тебя назначили сегодня начальником топослужбы дивизии, а другое дело, когда ты уже год-два повоевал, да, тем более на той должности, которой до этого не было никогда. И вот эта вот вертикаль топослужбы, она заработала, причем заработала эффективно, и тут немалую роль сыграли офицеры и генералы, которые были в генеральном штабе, во фронтах были очень известные генералы, авторитетные, зачастую их слушали при планировании каких-то серьезных операций, боевых действий, допустим, вот через те же болота
белорусские, знаменитые, да,
операция Багратион. Специальные карты танковые создавались. Для чего эти карты были нужны? Чтобы указать те маршруты, по которым могут идти танки. То есть уже офицер, танкист или общевойсковой не должен был думать, где ему идти, где идти.
Учитывались все нюансы.
Конечно. То есть вот таких карт своеобразных, специальных было создано большое количество, и разнообразие типов их было.
А вот мне очень интересно, Александр, вот смотрите, уже в 44-м году Красная Армия вышла к рубежам Советского Союза, так? И дальше уже пошла по Венгрии, по Румынии, по Польше, пошла туда, на Запад. А как здесь? Вот вы говорили о том, что немцы по старым картам Первой мировой войны во многом воевали, потому что у них не было доступа. А как советская армия с этим справилась? Как она прошла до Берлина? Ну, насколько были хороши карты? Или это прям по ходу наступления, аэрофотосъемка, быстро готовили, быстро печатали и так далее?
Вернемся к тому, что в 1941 году у нас были созданы запасы карт по Берлин включительно.
Насколько они были
причем
хороши?
Достаточно хорошего
насколько
качества.
Насколько они были хороши?
Не будем забывать, что наша армия не раз проходила всю Европу вплоть до Парижа.
Вдоль и поперёк.
И топографы во все времена работали.
Но все-таки на местности все меняется. менялось?
Больше
железные
того,
дороги, мосты,
нет, естественно,
аэропорты,
все менялось. Да. Была задача такая, чтобы привести это в соответствие. Вот примером такой работы может служить как раз план Берлина, который используется для его штурма. Дело в том, что уже в блокадном Ленинграде начал готовиться этот план. И топографы, картографы, вот именно голодая, и там не только офицеры были, но и женщины-специалисты, и мужчины, гражданские специалисты, которые были задействованы, многие из них просто умирали от голода, но план этот готовился.
А где брали материал?
А материал брался отовсюду, начиная от справочников путешественника
до всех
туристических буклетов, схем, каких-то случайных фотоснимков, случайных попавшихся карт, не обязательно наших, но и зарубежных. Собственно, не секрет, что у нас обмен осуществлялся и с топослужбами других стран коалиции антигитлеровской. То есть этот план был действительно произведением искусства подробнейшим, который позволил очень эффективно взаимодействовать нашим войскам при штурме Берлина и минимум потерь при этом иметь. Это было очень важно. Поэтому, естественно, там и на другие рубежи такие карты готовились. И у нас именно к 1945 году топографическая служба работала как четкая такая эффективная машина, как часы работала.
У нас остается не так много времени. Я хочу перебросить с Александром Шаравиным, который, по-моему, очень интересно сегодня рассказывает о военных картах и об их значении. То есть мы можем сказать, что хорошая карта сберегает жизни людей. Чем лучше карта, тем меньше потери. И картографы спасли, может быть, сотни тысяч жизней наших людей своей работой. Вопрос о сегодняшнем дне. Вот я задам вопрос дилетантский. Есть такой журнал «Дилетант». Поэтому я вот как чайник задам вопрос чайника-профессионалу. Какой смысл сейчас в картах, если есть, например, Яндекс.Карта, если есть, например, Google Map, если есть, например, Google Earth, где можно просто видеть в режиме реального времени снимки земной поверхности вплоть до каждого там кустика, поворота, мостика через речку и так далее. Не умерла ли эта профессия, не устарела ли она, если любой командир взвода может в поисковике забить нужное ему место, посмотреть прямо на экране компьютера, как оно выглядит, и вперед.
Очень интересный вопрос. На самом деле, тут два момента. Первое, я вижу сразу, что не чайник задает этот вопрос, а, наверное, человек, который немножко в этом разбирается.
Ну, турист, поэтому
я понял, что
Володь
турист. Потому, что, да, это первое. А второе, хочу сказать, что такой вопрос возникает у многих. Я не так давно, года три назад, такой вопрос слышал даже от одного человека в Министерстве обороны, который занимал немалую должность. Он говорит, да зачем нам это все нужно? Надо сокращать его. Вот он, пожалуйста, в Google заходи,
забейся
и бери.
Вперед, да.
Я ему задаю вопрос, а кто эту карту в Google положит, и для кого эта карта будет там лежать, и какого качества? Дело в том, что вот система Google есть для всех. А вот у американцев для всех спецслужб есть еще одна закрытая система типа Google, которой 17 разведывательных сообществ пользуются.
Она что, более точная?
Там совсем другие данные, и в том числе и о местности. И это говорит о чем? Любая общая такая система, она может быть в определенный момент либо выведена из строя, либо искажена. Вот хорошо это иллюстрирует пример, когда наши десантники совершали марш-бросок в Приштину. Ведь что тогда произошло? Американцы ввели искажение в свою систему GPS, ей пользоваться просто стало невозможно.
Намеренно,
конечно. Это всегда у них планируются военные действия. А наша система, которая у нас была тогда, и которая позволила нам совершенно четко провести наше подразделение именно в Приштину, она работала. И тогда многие военные задумались. Оказывается, ага, то есть у американцев-то GPS есть, но можно ли ей в военное время пользоваться? Нельзя. Нельзя.
Тогда вопрос, естественно, у нас остается 2,5 минуты, и я думаю, что Александр постарается успеть в эти 2,5 минуты ответить на мой вопрос. А вопрос очень простой. Как обстоят дела с военной картографией, топографией на сегодняшний день в Российской Федерации? Все ли у нас нормально? Готовы ли у нас карты на нужные нам театры военных действий, которых, я надеюсь, не будет?
Ответ очень непростой по одной причине. Несколько лет назад, по сути, топографическая служба подверглась разгрому. Именно в силу того, что считали, раз войска в целом сокращались, сокращаются многократно, и то по службу можно сократить в несколько раз, ничего страшного не случится. А дело в том, что забывают, что по территории наша страна самая большая в мире, и никто эту территорию не сокращал. И задачи топографов от этого не уменьшились, потому что вот им надо иметь четкие, совершенно достоверные и современные, главные карты на всю территорию вот этой огромной страны, хотя бы вдоль границ, так скажем, да. Маленький пример. Когда у нас чеченская компания была, в то время действовал закон такой, что топографы делают карты только на зарубежную часть, а на внутреннюю часть делают карты гражданские топографы. Чеченская компания случилась, нет современных карт. С кого спрашивать? Военные не отвечают по закону, а гражданские не делают, потому что не запланировали. Сегодня, когда говорят о том, что мы то по службу военную сократили значительно, но зато ведь гражданская есть служба, она все сделает. На тот момент это было так. И была Федеральная служба геодезии и картографии, потом было это агентство геодезии и картографии, а сегодня такого агентства нет. Сегодня есть Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии, которая, по сути, она настолько мизерная в плане возможностей в этой сфере, что говорить о том, что она каким-то образом может обеспечить военных, я бы не взялся говорить. Поэтому, мне кажется, сегодня перед военными топографами стоит серьезнейшая задача на будущее, чтобы ни в коем случае никогда 41-й год не повторился.
Я думаю, что мы очень интересную провели сегодня беседу о роли топографов в годы войны и вообще, в принципе, о роли топографии в годы войны. Я в завершение могу только сказать, что как чайник, как обычный турист, который каждый год ходит по Алтайским горам, мы используем классическую карту-миллиметровку и очень часто видим, что мост, который обозначен на карте, созданный в 70-е годы, давно не существует. Стоянка, которая обозначена на карте, давно уже даже следов от нее не осталось. И вот даже ходя по горам Алтая, я вижу, что карты очень сильно устарели. Поэтому я завершаю надеждой на то, что и гражданские, и военные карты у нас будут вовремя обновляться, и мы будем им возможность пользоваться. Спасибо Александру Шаравину.
Я тоже на это надеюсь.
До встречи через неделю. Это была «Цена победы».
Программа «Цена победы».